Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Литовские патриоты» в Балтийском доме. Во второй части передачи «90 лет Центру имени Грабаря. Новые технологии в преподавании истории искусства и поиски беловодья в Петербурге». На фестивале «Балтийский дом» в этом году Литва была представлена спектаклем Йонаса Вайткуса. Он поставил пьесу «Патриоты», написанную в 1926 году Петерсом Вайчунасом. По жанру это горькая сатира, преображенная режиссером и актерами Литовского государственного молодежного театра в жесткий фарс. Место действия – Литва. Время – конец 20-х годов. Дом некогда ученого, теперь чиновника, с анекдотичным именем Наполеон Ширейко. За стеклом национальный флаг. В квартире портреты литовских князей. Частый гость в доме – литовский капиталист. Прежде он арестовывал людей за книги на литовском языке. Оба героя – жулики и взяточники. Оба спят с одной и той же женщиной, русской супругой Наполеона. Однако оргазма достигают не с ней. Показано крупным планом, видеопроекцией. Его испытывают на ложе любви, но только во время бесед о деньгах. Этой честной компании противостоит старый учитель и дочь Наполеона от первого брака – Люция. Именно ей принадлежат слова о том, что люди спекулируют любовью к родине и прячутся за верой в Бога, ежеминутно обманывая ближнего своего. Учитель вторит героине. Они кричат «Мы патриоты», а любви к ближнему своему, к своему брату не видать. И вот издалека из Европы возвращается молодой человек, автор запрещенной книги со смехотворным названием «Канун завтрашнего дня». Возвращается для того, чтобы времена меняются, возглавить правительство. Он смазлив и приветлив, умен и образован, он все ведает про подлинную демократию и превосходно играет на рояле. Но быстро войдя во вкус власти, оказывается не просто демагогом, но потенциальным диктатором. Коррупцию он немедленно изобличает, капиталист Петрос Величко спасается бегством, зато Наполеон, на правах отца возлюбленной, возведенным в должность главы министерского департамента. Вайткус с помощью фантастических литовских артистов поставил очень смешной и страшный спектакль. На наших глазах с людьми происходит кавкианского масштаба метаморфоза. Самое же интересное состоит в том, что мы привыкли к вечной актуальности классики, а пьесу Вайчунаса по разряду классики никак не проведешь. Но все, о чем в ней говорится, имеет самое прямое отношение не только к Литве, тут режиссеру виднее, но и к России. Разговор с выдающимся литовским режиссером и педагогом Йонасом Вайткусом я начинаю вопросом. Йонас, дорогой, честно говорю, что, конечно же, с литовской культурой знакомы мы не слишком хорошо. То есть список имен, знакомых интеллигентному человеку в России, связанных с Литвой, он весьма ограничен. Ну, мы знаем хорошо театр и театральных людей, мы знаем то, что когда-то было прежде, там, я не знаю, Мажилайтеса или Марцинкевичеса. Ну, в общем, мы знаем не очень много, прямо скажем. И вот имя автора этого произведения для меня лично совершенно новое.
Это человек, который писал пьесы на злободневные вроде того времени темы. Ну, он не считался как бы очень сильным драматургом или его литература как такова, но он какие-то находил ситуации жизненные, которые он примитивным таким способом описывал. Но он связан и с Петербургом, он здесь и учился в военной академии. Где-то в 20-х годах он приехал в Литву и стал участвовать в работе с театром. И он около 5-6 пьес так нормальных написал, которые как бы были популярны в это время. В советское время эти пьесы очень мало тоже ставились. Но теперь, когда вот мы получили эту независимость, так называемую, ставились другие его пьесы. Он писал о бедах общества, которое он видел вокруг себя в молодом государстве, особенно от этих лже-патриотов, лже-чиновников, лже, которые говорят очень красиво, но все делается по-другому. Все. Нету высокой литературы как таковой, но пьеса, я думаю, не должна быть особенно, потому что тогда трудно спектакль поставить. Если хорошие стихи, то и песни не напишешь. Надо стихи читать. А это как материал для театра. И я эту пьесу, правду говоря, взял из одной вещи, из одного предложения, которое Люция произносит там, говорит, если мать бы поднялась из гроба, посмотри, что здесь у нас творится. Так как все-таки была семья, была мать, ценности какие-то, и вдруг все это рушится.
А как в 20-е годы складывались отношения с властью автора пьесы?
Вы знаете, когда он писал эти пьесы, они как-то воспринимались как литература, там кто читает эти пьесы, пока не поставят спектакль. А ставили как бы о буржуазном мире. То есть у нас этого нет, а там где-то там вот эти вещи происходят. Не было, чтобы видели себя в этой ситуации. Но так как теперь это как негатив-позитив совпадает со всеми вещами, которые у нас происходят, даже имена попадаются, даже семьи, Люба там есть, и у нас политического деятеля Люба есть. Так что странные такие совпадения и даже ситуации. И это как-то очень отзывается в людях, и они видят это как зеркало все. Им и смешно, и они как-то объединяются. Опять же, эти реакции в Литве напоминают это время брежневское.
Йонас, но получается, что, в общем-то, в Литве есть демократия. Если вы можете преспокойно поставить такой спектакль, в зале будут сидеть люди, которые могут себя узнать.
Да, ну как вам сказать, демократия? Да, вроде бы есть, но мне не хватает свободной прессы. Мне кажется, все газеты, они какие-то интересы защищают. То есть они зависят от каких-то вот слоев. И нету такого, кому я могу доверять. Там я вижу, вот это уже это защищает, этот вот это защищает. Даже в театре. И те критики, которые действительно были хорошие, вот Мацайтес, который я очень уважал, и который объективно как-то писал, Кубилюс, их уже нету. А молодые критики вроде как зависимые. То есть каждая газета имеет свое политическое направление какое-то. И в театре даже, и в искусстве.
Из спектакля совершенно очевидно, что бюрократия во всех ее видах и формах Йонасу Вайткасу отвратительна.
Потому что я уже пережил одну бюрократию, эту советскую, да, потом вот теперь перешли наши бюрократы, литовские бюрократы. И мы, когда приходило, ну, это время, когда мы как бы становились независимыми и думали, что вот наш бюрократ будет лучше, чем советский бюрократ. Но мы очень крупно ошиблись. Оказалось, что наши гораздо хуже, чем те, которые вроде бы поставлены были даже другим государством. И вот это разочарование, думаю, и такое буйство этого бюрократического, чиновничьего отношения к простому человеку, вообще к человеку, вообще к правде, настолько, ну, теперь расцветает, что, я думаю, есть каждого, любого человека, который более честен, что-то хочет сделать с государственной машиной, взять от нее. Я думаю, каждый это скажет, что мы в этом смысле, мы очень-очень уязвимы во всех отношениях. И поэтому я так считал, что бюрократ там не имеет ни религии, ни нации, ни ценностей. Он просто вот такое существо, которое как только попадает в эту машину, он теряет все. И сколько вот я знаю политических деятелей, которые сразу меняются тотально. Почему так случается в этой машине? Почему они теряют этот человеческий облик и чуткость? Я не знаю, но тоже факт тот, что мы очень плохо в этом отношении.
После спектакля представители литовского консульства и режиссер Станиславас Рубиновас уверяли меня, что там много всякого, что понятно только литовцам. Так ли это?
Есть какие-то слова, которые, ну, например, гамикла и эльганикла. Ну, гамикла – это фабрика, а ганикла – это где пасутся там лошади или коровы, да? Ну, одну букву изменяешь. Ну, и на этом можно построить то, что русское не отличает от этого. Но я думаю, что самое там интересное то, что эти люди, неважно, он русский, поляк, литовец, немец, они настолько равны по всем уровням и по внутреннему содержанию, и по жизни, и по лицемерию, что там нету вот этот плохой русский, а этот хороший литовец. Там нация не имеет смысла в этих делах. Но только, может быть, злободневность, та есть очень какие-то конкретные вещи, ну, в этом городе, в этом правительстве. У вас другие вещи. Но я думаю, что там нету ничего такого, что русский зритель не мог бы понять или не чувствовать это.
Янус, а вот этот, значит, приезжий юноша, которому суждено оказаться премьер-министром.
Да.
Любопытно, я почему-то вдруг вспомнила спектакль «Горе от ума» Римаса Туменоса. Ага. Ну, там, значит, он как придумал для театра «Современник», что Чацкий приезжает из-за границы с какими-то своими иллюзиями. Тут же эти иллюзии все его разбиваются, да, да, о суровую реальность русской жизни. И он, в общем, забыв чемоданы, он бежит обратно за границу. Я вдруг вчера, глядя на этого странного юношу, подумала, что у вас получилась в своем роде история о Чацком, который вернулся из-за границы, тоже в плену каких-то сладких иллюзий. Но, столкнувшись с суровой реальностью, не убежал, а просто сделался таким, какими они были до того, как он уехал за границу, и какими они остались. Вы это как-то вы понимали, в принципе, что тут есть какая-то странная вот эта аналогия с вечным героем русской литературы, человеком, который уезжает за границу, возвращается в Россию, любя ее, и потом погибает. Ну, в каком-то смысле погибает.
Так глубоко как бы и не думал. Но то, что цель его – это не спасение, конечно, он такой же, как и они, но только он более вычурный, более выученный человек, который знает и понимает ситуацию, он знает и международную ситуацию. В общем, ему еще легче чуть-чуть прикидываться больше и дольше остаться инкогнито. Но то, что он говорит, никак нельзя поверить ему. И в пьесе есть два варианта. В одном варианте был очень такой наивный, розовый как бы парень, который, увидя, что здесь творится, он остается вроде бы здесь. Но другой вариант – такой человек скрытый, который воспользовался мигом, воспользовался ситуацией и взял в свои руки всю эту вещь. И я думаю, еще лучше будет, в кавычках.
А почему он одет, как Остап Бендер?
Ну, и он чуть-чуть есть у него эта хватка, такой игривость. И он любит людей как бы ухмылять, ну, как...
Охмурять,
свои... Много языков знает, знаете, играет, как Ландсбергис.
Йонас, а в принципе, вот почему вам тоже нужны вот кинопроекции, видеопроекции, крупные планы? Я очень часто просто думаю о том, что актер на сцене, он может этот крупный план работать без экрана. Почему, тем не менее, это так?
Вы знаете, когда он приходит с деньгами, да, там его жена зовет его в кабинет, да. И там есть какая-то сексуальные отношения друг к другу. И это связано с деньгами. Это вот деньги, секс, эротика, какая-то вот странное такое соединение. И мне показалось, что если так делать просто, это как бы на сцене, да, то, что они говорят, это будет одно. И вот эта связь, я хотел подумать, что у них больше биологическая связь. Животное напоминает, чтобы это было невкусно в смысле и приближенно, что даже секс этот, он имеет какое-то отвратительное. И поэтому мне показалось, что только этим путем я могу делать, приблизить.
Это говорит очень интересно, я просто сама об этом никогда не думала, что когда человек стоит на сцене, вот актер, то как бы можно, конечно, его изуродовать, придумать какую-то пластику, какие-то выходки, которые будут делать его неприятным, но все равно живой человек, живой, он все равно будет в 1000 раз приятнее, чем в той же самой ситуации человек, помещенный на экране. Это очень любопытно, это эффект присутствия. Видимо, когда человек рядом с тобой, какой бы он ни был отвратительный, он все равно человек. Когда он помещен на экран, это уже вроде бы искусственное какое-то изображение, и он становится гадким.
Приехав в Петербург, я узнала, что Йонас Вайткус, в течение долгих лет остававшийся свободным художником, недавно возглавил театр русской драмы в Вильнюсе. Вот и не знаю, поздравлять или соболезновать.
Да, я теперь большой начальник, но очень много и работы в этом смысле, очень странных вопросов для меня возникает, потому что все равно русская диаспора, живущая в другом окружении, понять, какая она, что для них важно и что они для нас, значит, а что мы для них, это не так просто. Но первые мои такие ощущения, что они очень разобщены. Очень много всяких разных союзов, разные-разные. И они очень между собой разобщены, я не знаю почему. И мне напомнило, когда я был в Америке, нашу литовскую диаспору. Они тоже вроде бы играют, что они вместе, но там настолько обговаривает, там зависть, там все такие вещи, которые просто отталкивают там быть. Даже неприятная атмосфера. Но здесь тоже в России, я думаю, что попытаюсь я как-то их, не выслушивать о друг друге, там, всякие эти вещи, что тот хороший, тот плохой, тот такой, тот всякой. Чтобы как-то понять их, объединить как-то, не поддаться какому-то политическому влиянию одностороннему. Моя задача, чтобы в этот театр пришли не только русские, и литовский зритель, и польский зритель, и белорусский зритель. И буду, я думаю, делать и спектакли на разных языках.
Например, в эстонском русском театре, то, что я просто знаю, там всегда было не очень хорошо с публикой просто. Да. Спектакли могли быть лучше, хуже. А вот эстонские театры всегда были полны, а русские театры, они, по субботам и воскресеньям заполняются. Да. Это то же самое в Вильнюсе?
Это то же самое и в нашем театре. Хотя они пробовали таким очень легковесным, таким потребительским репертуаром этих завлечь людей. Но было ощущение какое-то, что вот какая-то комедия, она привлекает больше. И такой комедийный был репертуар в основном. Но я думаю, что, может быть, это тоже и нужно, и такого легкого жанра совсем. Но я думаю, надо искать и такие пьесы, которые были бы и завлекательнее, но и более смысла придавали и делали театр театром, где можно и пораздумывать о чем-то, и о себе, и о обществе. Но как это сделать, для меня вот теперь будет загадка, потому что вот то, что я наметил, такой репертуар, например, Гумилева, да, «Древо превращений», Горина, Шут Балакирев, «Горе от ума», потом «Алые паруса» Грина. Наметили вот такие пьесы, да. И теперь проверим. Когда мы это сделаем, вот этот за год, я тогда уже пойму, какой у нас зритель и как литовцы относятся к этому театру, как русские.
Йонас, а актеры русского театра, они хорошо говорят по-литовски? Я имею в виду сейчас нормы театрального литовского языка, которые значительно все-таки выше, чем норма разговорной речи.
Да. Есть там и литовцы, которые в основном они все играют на русском языке. И там с языком есть тоже некоторые проблемы, и это отметили даже педагоги, которые приезжали из Петербурга, из Москвы, что надо заняться и речью, и тем людям, которые уже вроде и русские. Но я получил разрешение набрать курс при Академии музыки и театра, русскоязычный курс. И у меня есть уже договоры с Петербургом и с Москвой, что очень будет присылать каждый четверть, по 2 месяца, по месяц педагогов по сынь речи. Самые хорошие педагоги, которые давали понятие, что такое речь, именно сценическая речь, русская речь, чтобы они усвоили эту чистую, хорошую речь, как малого театра. Не то, что академическую, такую, знаете, помпезную, но современную русскую речь.
Йонас, а зачем вам вообще, извините, такая головная боль? Вы же могли преспокойно ездить в самой Литве, вы, слава богу, ставите. У нас что-то немного желающих стать худруками или главрежами театров.
Но мне хочется ощутить, что от меня зависит много. В смысле, не только спектакль, но и сама атмосфера театра, и и что театр – это дом, в котором что-то, ну, можно печь хлеб, а не…
Купить чипсы.
Да, купить чипсы. Может быть, и поэтому, что я и соскучился по такому месту. Я ведь свободный художник был, меня никуда не принимали, я 10 почти лет. Ну, я делал отдельные постановки там, но как-то мне всегда больно было оставлять спектакль, я не могу присматривать его, репетировать. Ну, попробовать я хочу, можно ли сделать что-нибудь или нет. А все равно люди есть люди, и какие там бы политические вещи не были государственные, но встречи людей – это более интересно, более человечно и более нужно нам это. Тем более, что мы и так одиноки в жизни.
Последний вопрос, с которым я обращаюсь к Йонасу Ваиткусу, связан с особенностями школы, в которой воспитаны литовские актеры. Достаточно посмотреть любой спектакль самого Ваиткуса, Римаса Туминаса, Эймунтаса Некрошуса, Оскараса Коршуноваса, чтобы это отличие заметить. Но его сложно объяснить словами.
Но для меня это как бы очень просто. Почему? Ведь русская школа, она зиждется на психологической характерности, но такого более жизненного, более приземленного типа. Но когда сама пластика, вроде она не должна никуда уходить от бытового какого-то правды. А мне казалось, что пластика не должна прямолинейно соответствовать твоему характеру и твоему психологическому рисунку. То есть, когда твое движение имеет еще какой-то смысл, нежели только вот эту правду и органику, который должен иметь этот характер, например. Да? Психология, она не только в правде бытовой, она еще имеет и поэтичность. А вот эту поэтичность ухватить, вот чем пахнет цветок, ну, его описать нельзя. Так вот, этот запах цветка или этого характера есть в пластике. Обнажает то, что мы не видим. Противоречие. Как звук сделать видимым? Или как видимо сделать звуком? Или как запах проявить? Поэтому, когда вот об этом думаешь, когда спектакль творишь, то вот эту поэтичность, налет такого вроде бы обобщенной метафоричности, символичности, он приходит сам. И тогда легко работать с актером. Он тогда чуть-чуть уходит от самого себя, он творит из себя, а не экспонирует свои там какие-то вещи, свои болезни или опыт.
Мы разговаривали с литовским режиссером Йонасом Ваиткусом. Скоро он приступает к репетициям в театре имени Вахтангова. Предлагает вещь Леонида Андреева. Тот, кто получает пощечины. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько реалистичны меры военного сдерживания, изложенные в президентском послании Дмитрия Медведева? Об этом говорим с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Взрыв в центре Владикавказа совершила смертница, сообщили власти Северной Осетии. Было подорвано маршрутное такси, остановившееся у входа на городской рынок. По последним данным, погибли не менее 8 человек, более 30 получили серьезные ранения. 8 ноября объявлено в Северной Осетии днем траура по погибшим. Законопроекты об увеличении сроков полномочий президента и Госдумы России могут быть внесены на рассмотрение депутатов в ближайшие 2 недели, сообщил журналистам спикер Думы Борис Грызлов. Главная военная прокуратура России заявляет о росте коррупции в армии. Ущерб от коррупционных преступлений в вооруженных силах в этом году превысил 1,5 миллиарда рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Торги на российских биржах начали сегодня с резкого снижения котировок. Индекс РТС упал почти на 6%, ММВБ на 7,5%. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провели переговоры в Москве. По итогам встречи подписано несколько соглашений между российскими и итальянскими компаниями о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, нефтепереработка, автомобилестроение, транспорт, строительство, высокие технологии. Госсекретарь США Кондолиза Райс впервые признала, что Израиль и палестинцы, вероятно, не смогут достичь мирного соглашения в запланированные сроки до января, когда президент Джордж Буш покинет свой пост. Райс прибыла в Израиль в рамках поездки по Ближнему Востоку, цель которой – активизировать мирный процесс. На северо-западе Пакистана, в горном районе Баджаур, по уточненным данным, 8 человек погибли и не менее 45 были ранены в результате взрыва. По сообщению властей, взрывное устройство сработало на совете старейшин местных племен. В Багдаде сегодня 4 человека погибли и 7 получили ранения в результате 2 взрывов. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте 90 лет Центру имени Грабаря, новые технологии в преподавании истории и искусства и поиски беловодья в Петербурге. Исполнилось 90 лет научно-реставрационному центру имени Грабаря. В честь славной даты здесь открылась выставка, посещение которой, как считает Лиля Пальвелева, сродни чтению увлекательного приключенческого романа.
Выставка устроена таким образом, чтобы представить работу всех отделов реставрационного центра, потому здесь в непосредственном соседстве находятся самые разнородные предметы из самых разных собраний. Кроме того, на выставке, помимо уже полностью отреставрированных вещей, есть и находящиеся в процессе реставрации. Это чрезвычайно увлекательное занятие – разглядывать, к примеру, старинную прялку, одна часть которой совершенно невзрачная, с почти неразличимым декором, и где на другой половине, очищенной от загрязнений и потемневшей олифы, уже обнажилась веселая праздничная роспись. Порой реставраторов ждут счастливые открытия. Вот на фотоснимке миниатюрный портрет семьи Борятинских, по всей видимости, кисти Брюлова. В центр Грабаря он поступил из Чайковской художественной галереи в удручающем состоянии. Через костяную пластину, на которой написан групповой портрет, прошла страшная трещина. Вместо лица одной из девушек сплошное пятно. Тут же выставлен сам возрожденный экспонат. Казалось бы, навсегда утраченные девичьи черты, вот счастье, на самом деле были скрыты под поздними наслоениями. Трещины тоже не видно. Традиции не поновления, а подлинной научной реставрации закладывались у нас 90 лет назад, говорит директор центра имени Грабаря Алексей Владимиров.
В 1918 году впервые в России Игорь Манойлович Грабарь, в то время художник и искусствовед знаменитый, вместе с Луначарским задумали создать комиссию по раскрытию и охране памятников живописи и культуры. Вот эта вот комиссия, которая потом была преобразована в центральные реставрационные мастерские, была организована в 1918 году, и мы ведем от нее свое существование. Это впервые собрали людей разных специальностей, музейщиков, химиков, фотографов, историков, археологов, реставраторов, которые, объединившись, стали проблемы охраны памятников и проблемы реставрации решать коллективно. В мире это впервые было, потому что все, что было в Германии, это все были частные приглашенные реставраторы, которые сами решали проблему. А здесь впервые организовано такое понятие – реставрационный совет. На этом совете гласно решались все проблемы.
То есть это был такой консилиум?
Правильно. Как у врачей консилиум. И до сих пор неукоснительно эта практика соблюдается. Реставратор вправе решать многие проблемы, но он должен защитить перед специалистами правоту своего решения.
А очень сильно продвинулась наука реставрации. Появились ли новые технологии? Или, как и прежде, нужно в первую очередь обладать чутьем, интуицией и способностью кропотливо выполнять свою задачу?
чутье и интуиция, они до сих пор остались. Но это не главное, потому что вот буквально рядом с нами несколько произведений, которые происходят из Мурановского музея. Если вы знаете, 2 года назад там был пожар, сильный пожар, все сгорело. И вот эти вот обветшалые, сгоревшие произведения, вот вы спрашиваете, что же все-таки продвинулось? Ну, во-первых, технологии постоянно совершенствуются, и вот сейчас уже входят в процесс реставрации какие-то биологические добавки, медицинские изобретения. Мы очень широко используем, потому что кожа, она везде кожа, ткань, она везде ткань. Не может быть отдельной наукой реставрации, когда есть физика, химия, есть инфракрасные лучи, которые показывают нижележащие слои и дают прогноз, как делать. Есть рентген, который употребляется в первую очередь в медицине, но для нас это палочка-выручалочка, потому как она сразу дает понятие, что, как и дальше, куда идти.
Ну, рентген-то уже много десятилетий.
Ну, много десятилетий. Он, надо сказать, в 18 году такой был первый рентгенолог у нас в России, в Советском Союзе, будем так говорить, Торопов. Вот он с Грабарем начал работы по рентгену. Сейчас вы знаете, что есть синтетические добавки, есть великолепные усовершенствованные вакуумные столы, столы с подсосами, столы с увлажнением. Они у нас там в отделах, можно на них посмотреть. Это все наизобретали вот за 90 лет. Ведь когда наши первые реставраторы пришли сюда, ведь у них был стол и столярный ножик. Все. Дальше спирт и воск, и рыбий клей. Теперь столько всего. Вы даже не представляете.
Вместе с Алексеем Владимировым подходим к картине, пострадавшей во время пожара в Тютчевском музее-усадьбе Муранова. На портрет неизвестной в кружевной шали смотреть тягостно. Лицо красавицы на картине покрыто волдырями, и это так похоже на следы ожогов на живом лице реального человека.
Когда горит краска, из нее выгорает масло, и она такой стеклянной становится. И вот поэтому здесь всякие биологические добавки, которые мы делаем, позволяют ее так вот, вот видите, вот тут граница есть. Тут мы уже прошли. У медиков нашли, чем они лечат обгорелую кожу. Придумали, как этот красочный слой обрабатывать, утеплять, и чтобы он восстановился.
Это похоже на чудо. Те пробные квадратики живописи, которые прошли обработку по специально для этого случая разработанной методике, гладкие и ровные, никаких вздутий. Более того, эти участки обрели прежний цвет. Со временем в первоначальное состояние, ну или в почти первоначальное, вернется вся картина. В конце 19-го столетия, во время раскопок в Пантикопее, был найден деревянный резной саркофаг. Его части собрали на месте, а затем отправили в исторический музей, где он все это время и находился. Около года назад созданный в первом веке нашей эры саркофаг попал в руки современных реставраторов. И вот вопрос Алексею Владимирову.
Я знаю, что вам приходится не только спасать обветшавшие вещи, но и исправлять ошибки предшественников. Саркофаг здесь представлен не случайно. Какие там были ошибки?
А сейчас ошибки выпьем. В 19 веке они его отпилили и уменьшили в росте.
Зачем?
Сгнило. Тут совсем сгнило. Вот они его просто обрезали и посадили. Но он архитектуру свою потерял. Он же сделан как храм. Идеальный греческий храм. Крыша, фронтончик. Тут все сделано на деревянных штырях, без единого железного гвоздика.
А он из какого дерева?
Крымский можжевельник. Дерево хорошее. Когда его начинаешь тереть, оно пахнет до сих пор. Но вот этот кусочек, видите, вот так сантиметров 15-20, в прошлом веке, когда реставрировали, когда Уваров там раскопки проводил, эти мастера прошлого века это подрезали. А мы нашли авторские отчеты и спроектировали, что не может он так вот низко опускаться.
Над саркофагом работала группа реставраторов под руководством человека, который представился так.
Студенников Роман, реставратор отдела мебели.
Немного смешно звучит, потому что саркофаг, в общем, не совсем мебель.
Мы просто называемся отделом мебели, но занимаемся деревом. У нас в отделе делается и мебель, и саркофаги, и рамы для живописи, и деревянная скульптура, расписная, и нерасписная, и прикладное, то есть прялки. В общем, любое дерево делается у нас. Просто название несколько узкое, по мебели, но тем не менее саркофаг делали мы.
Лично вам какую работу пришлось выполнять?
очень много, поскольку я являюсь руководителем работ и укрепления древесины, и демонтаж, и монтаж, и удаление поверхностных загрязнений, и восполнение фрагментов тонировки частично. Мы, конечно, все работали всем отделом, но большая часть моя. Очень много пришлось потрудиться над тем, как его собрать. Доски деформировались, усохли, где-то не хватает деталей. Внутри сделан каркас, на который очень многие детали просто смонтированы. Крыша – это полностью дублировочный каркас, на который смонтированы все детали, потому что детали с друг другом, они просто в некоторых местах не соединяются, уже просто не к чему соединяться. Ну, в общем, экспонат почтенного возраста, и ему это позволительно.
А сколько времени ушло на эту работу?
Около года. Сроки довольно сжатые. И работали мы в таком очень приличном темпе. То есть для нас даже, в общем, тоже было неожиданность, что мы умудрились его сделать за такой короткий промежуток времени.
Там внизу под колоннами декор белого цвета. Это краска или какой-то другой материал?
Декор белого цвета сохранилось всего две детальки авторских. Мы делали химанализ, отдавали химикам нашим. Значит, это авторская покраска. Это белило, это одна проба. А вторая проба показала, что это гипс. То, что использовали и белило, и гипс в Древней Греции, это известно. И по двум сохранившимся деталям мы восполнили просто остальное. Потому что оставить просто две детали, они бы не очень смотрелись. Плюс просьба музея, конечно, им экспонировать. Для того, чтобы было понятно простому зрителю. Искусствоведу и так все понятно. Но в музей ходит и, в общем-то, все население нашей страны. Музей попросил нас восполнить вот эти вот основания пилястр. Мы их восполнили и затонировали под автора. Внешне они кажутся старенькими, потрескавшимися, грязненькими. Но такие, как у автора. Специалист всегда отличит, где автор, где реставрационная доделка.
С такими доделками реставраторы былых эпох обращались очень вольно, лишь бы придать вещи экспозиционный вид. Сейчас иное дело. Белые детальки, о которых рассказывал Роман Студенников, воссозданы по аналогии. То есть они точно такие же, что и сохранившиеся. Кроме того, понятно было, куда их устанавливать. Но вот, оказывается, от раскопок остались еще и подлинные элементы декора, которые к саркофагу прикреплять не стали, просто потому что невозможно выяснить, где именно они должны находиться.
Спасибо Лиле Пальвелевой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Сегодня в нашей научной рубрике не мрачные истории про диктатуру и войну, а яркий красочный мир, запечатленный на диске «Новаторские направления в изобразительном искусстве и архитектуре», авторы Александра и Сергей Логойский. Технический прогресс позволяет преподавателям в дополнение к лекциям создавать такие электронные пособия. Что касается Ильи Смирнова, то он, прямо скажем, не часто обращается к истории изящных искусств.
И рад бы. Время от времени открываю что-нибудь искусствоведческое, подготовленное вроде бы академическим институтом, и читаю. Если постмодерн не может быть достаточно убедительно отграничен от модерна с помощью критерия наличия или отсутствия тех или иных признаков, то должны быть найдены какие-то другие критерии. И таких изысканий с наличием отсутствия критерия признаков на сотни страниц. В принципе, тот же корчеватель, о котором недавно рассказывала ваша коллега Ольга Орлова, только написано не компьютерной программой в порядке розыгрыша, а как бы учеными за хорошие деньги. Ну и зачем это все рецензировать? Учебная компьютерная программа Александры Юрьевны и Сергея Викторовича Логойских – другой жанр. Выгодно отличается от вышеупомянутой литературы тем, что текст написан нормальным русским языком, стилистические направления определены лаконично и настолько четко, насколько это вообще возможно применительно к художественным измам. Показано, как эти измы перетекали друг в друга. Позиция авторов, ну, за исключением, может быть, одного маленького оценочного суждения, спокойная и объективная, сама электронная форма открывает широкую панораму, позволяя оценивать не отдельные работы, как в бумажном варианте, когда перелистываешь альбом, но этапы развития. По-моему, такое пособие пригодилось бы не только в высшей школе средового дизайна Мархи, но и в обычной школе, где все время возникают трудности с освоением параграфов культуры. А мой интерес именно исторический. Тема новации ИЗО и архитектуры в России с 90-х годов 19-го по 30-е годы 20-го века с экскурсами в кино, сценографию, искусство плаката. А это ведь не просто период, когда экспериментальное становится магистральным, а российское модным на весь мир. Выскажу предположение, раз уж зашла речь про смелых художников, надо и самому быть смелым, что именно в эти десятилетиях надо искать ответ на проклятые вопросы современной культуры. Где раздавили бабочку? Поясняю. Прогресс не универсален. По мнению ряда ученых, именно в искусстве 20 век демонстрирует обратное развитие. От 19 к 21 не вперед, а назад. Смотри об этом, например, в новой монографии «Макроэволюция в живой природе и обществе», а в семеновской философии истории еще резче сказано про одичание с отбрасыванием всего, что было плодом 5000-летнего развития цивилизации. Тут, конечно, кто-то вспомнит про плюрализм, на вкус и цвет товарищей нет. Мне, как историку, не надо объяснять, насколько широк диапазон эстетических пристрастий у разных культур в разные эпохи. Скажу по секрету, практически все новые стили 20-го столетия имеют древний прототип. Мы со знакомым художником как-то даже составляли такую таблицу «Авангард в традиционном искусстве народов мира». Все уже было. И было, как правило, мощнее и интереснее, потому как делалось старательно, с душой, с искренней верой в то, что необычное сочетание цветов или искажение пропорций не корости ради, а токмо волею высших сил. Кстати, это относится и к конструктивистам, которые у нас в 20-е годы утверждали через искусство идеи мировой революции и, я цитирую электронную книгу Логойских, рассматривали художественное проектирование как способ преобразования общественного бытия и сознания людей. Ну, башня Татлина, по сути, храм социальной утопии. Но разброс субъективных оценок все-таки ограничен рамками профессии. Можно спорить о достоинствах кухни испанской, русской, литовской, но если в тарелку положили мусор из помойки, кулинарная дискуссия о вкусах на этом заканчивается. Когда в 70-е годы 20 века некий Бойс, именуемый художником, начнет удобрять сахаром, маргарином, еще какими-то объедками собственную голову или запрется в клетке, изображая животное, ну это может быть смешно или противно, не знаю. Наши современные подражатели, радикалы третьей свежести, они, как правило, противны. Только к профессии художника не имеет отношения. Но это конечная стадия. Где-то на более раннем этапе имел место качественный переход от экспериментатора, который мечтает освободиться от традиционного видения, предписанного ему сознанием страны и эпохи. Святое право художника к Жюлью с актуальных биеннале. Вот давайте же присмотримся к подборкам живописных и графических работ, зачастую совсем не хрестоматийных, которыми в новаторских направлениях представлен каждый из наших новаторов, всемирно известных, как Малевич, или не очень. В первых главах «Символизм», «Мир искусства» мы видим действительно самостоятельные миры, преображенные фантазией художника. Конечно, не похожие на то, к чему привыкли посетители академических или передвижнических выставок. Примерно так, как не похоже на европейский реализм традиционное искусство Китая или Японии. Изысканно театрализованную красоту можно не принимать, но нельзя не признать мастерства ее создателей. А дальше. Примерно с 1907 года... На смену, я цитирую, идет серия авангардных движений, для которых общим стал радикальный отказ от культурного наследия и полное отрицание преемственности. Конец цитата. Задача, сами понимаете, физически невыполнимая, как извлечение самого себя из болота за волосы. И визуально. Что мы видим? Чередование мастерских работ с композициями, которые, ну как бы помягче сказать, которые не только студент Мархи, но и человек вроде меня мог бы нарисовать. Причем профессионал и дилетант существуют не просто в одной главе, в одном изме, но в подборках одного и того же автора. Как правило, убедительнее смотрятся портреты. Не обязательно реалистические, но, безусловно, узнаваемые. Вот утилитарная задача привязывает художника к презренной реальности. Так что от вопроса «а кто это?» не спрячешься ни в какие псевдонаучные пространства, которые перестали быть геоцентрическими. Как-то вы, Марина, говорили, что вам не очень интересно интервью по поводу спектаклей, когда режиссер объясняет, что он хотел сообщить. Что хотел, то и сообщил спектаклем. Наверное, к художникам это тоже относится. Что хотел, то и сообщил картиной. Если картина интересна не сама по себе, а как иллюстрация к теоретической концепции, извините, здесь что-то неладно. И чем радикальнее концепция, тем, смотрите, однообразнее иллюстрации. И другой феномен, который я с удовольствием обсудил бы с авторами книги по ходу подготовки продолжения. С определенного момента, это тоже начало прошлого века, художники приучаются выносить свои эскизы, пробы пера, кисти, игры с цветами, то есть лабораторную экспериментальную работу, на которую всякий мастер имеет право, из лаборатории наружу в качестве готового произведения. И покупатели платят за полуфабрикат. Отсюда следующий ход. А чего напрягаться тогда? А если незачем, то нет критериев качества. А если их нет, то чем художник отличается от нехудожника? Ирония истории. Малевич, который хотел бы освободить искусство, я цитирую, от господства со стороны какой бы то ни было идеологии, на самом деле проложил путь к тотальной идеологизации, когда на выставке ничего другого нет, одна сплошная идеология.
Илья Смирнов представил нам диск «Новаторские направления в изобразительном искусстве и архитектуре». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в музее Анны Ахматовой проходили чтения о роли пространства и личности в истории России. Татьяна Вольская слушала выступавших.
Роль огромного географического пространства России в ее истории и в ментальности людей занимала многих ученых, философов, писателей, говорит Феликс Разумовский.
В древнерусском языке есть такое слово «застень». Это слово можно перевести как примерно «нечто, заслоняющее солнце» или «заслоняющее правду». Кстати, от слова «застень» происходит другое слово, к счастью, пока сохранившееся – «застенчивость». Причем люди, которые понимали немного в русской культуре, ну, такие как, например, академик Аверинцев или Дмитрий Сергеевич Лихачев, они считали, что это вообще важнейшее качество русской культуры – застенчивость. Мне кажется, что вот именно поэтому древнерусская архитектура, она избегала больших и масштабных сооружений, когда была просто очевидная нужда построить достаточно вместительный объем храм на значительное количество прихожан, то строился не один храм, а несколько храмов почти впритык друг к другу. Посад в Суздале. Самое большое зло или промах – это если нечто, появившееся в городе, ну тем более храм, превратится в застень. При этом русский человек начинает действовать совершенно особым образом. Он просто покидает это место и уходит в бега, вообще перемещается в пространстве. Это многое объясняет, как мне кажется, в русской истории и в том, что вообще Россия такая большая. В значительной степени она была освоена беглецами.
Мне нравится эта идея. По-моему, она касается не только пространства, так сказать, материального, но и духовного. Поэты-абериуты бегут в детскую литературу, в журналы «Чиж» и «Ёж», и расцветает детская литература. Другие поэты и писатели бегут в переводы, и «Фауст» Гёте приобретает интонации Пастернака. Литературоведы и критики бегут в изучение прошлого. Как беглые крестьяне, становясь казаками, осваивают новые земли, так и беглые с минного поля современности писатели и ученые осваивают пространство, оказывающееся впоследствии невероятно важными. Другое дело, что то самое пространство, для которого они были рождены, сплошь да рядом оказывается в запустении, и об этой трагедии вспоминают не так уж часто. Так что идеализировать все эти вынужденные перемещения я бы остереглась. Феликс Разумовский тоже говорит, что странствия бывают разные, от военных набегов, овеянных романтическим ореолом, до таинственных, но таких характерных для русского сознания, поисков Беловодья или Инишнего царства.
Известны случаи, когда какая-то деревня собирала деньги и отправляла человека на поиск Апонского царства. Это такая была вот мечта, легенда, что существует где-то Апонское царство или Беловодье. Страна, которая живет по правде. В 17 веке в поисках этого Беловодья по Амуру казаки вышли к Тихому океану. Понятно, что если бы они шли там за нефтью, за золотом, ну, можно сказать, да, ребята хотели как-то пополнить свои ресурсы. Ничего подобного. Они шли в поисках земли, где можно жить по правде.
О роли пространства в русской культуре размышляет и другой участник беседы, старший научный сотрудник Музея истории и религии Александр Буров.
После того, как проходит вот такой романтический период освоение пространства в поисках Беловодья, в поисках какой-то идеальной земли, идеального пространства, где все будет правильно, где все будет по правде. Но вот за этим романтическим периодом неизбежно наступает период, когда приходит власть, наводит порядок, то есть начинает использовать вот эту жажду освоения пространства в своих целях. И дальше получается, что, ну, как мне кажется, во всяком случае, что вот личность в русском пространстве оказывается как бы заложником этого пространства. Вот Владимирка, она оказывается таким роком. Или винтик в этой мощной государственной системе, или человек толпы, который эту систему разносит, но потом получается еще хуже, как известно.
Совсем другой пример преобразования пространства является Петербург. Феликс Разумовский считает, что какую бы невероятную задачу себе ни ставили, мы очень быстро начинаем ее решать именно по-русски.
Мне кажется, история Петербурга, где много получилось почему-то, в силу, очевидно, закона единства культуры, о котором так замечательно вот говорил Панченко, а он этот закон иллюстрировал поведением русских людей во время нескольких решающих битв, в том числе на Полтавском поле. И оказалось, что русский человек, находится ли он в дружине московского князя или в петровских полках, он воспринимает происходящее одинаково. Этот мне сюжет кажется в Петербурге таким очень важным и поучительным.
Русский человек не может делать что-то не по-русски. С этим согласен и искусствовед, автор книги «Петербург. Образы пространства» Григорий Каганов.
Тот Петербург, который для нас вот с этим словом ассоциируется, ну, вот регулярные улицы там, это заслуга строителей Петербурга не в первую очередь. Виновниками этого дела были те русские переселенцы, насильственно переселенные, которые, ну, не вынесли жизни в этом городе, условия для них создавали. Они его жгли 3 лета подряд. Выжгли, наконец, дотла. И надо было гигантское пожарище как-то вот возвращать к жизни. Новые планировки очень быстро были сделаны. Ну, на гениального человека повезло, на Петра Ирбкина. Вот и появился этот Петербург с прямыми улицами. А если бы не эти пожары, был бы город, ну, не совсем как Москва, но похожий, потому что русский человек вел ведь себя нормально на ландшафте. Вдоль речек улицы кривые появлялись.
Признаюсь, все эти рассуждения о принципиальных отличиях русского человека от нерусского не вызывают у меня никакого доверия. То же самое и по частным поводам. Положим, недавно мы рецензировали монографию, специально посвященную русскому храмовому зодчеству. Из нее трудно было сделать вывод о какой-то органической антипатии к масштабному строительству. Да и переселение на восток имело, по моему глубокому убеждению, вполне рациональные причины. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.